といちゃいます。
Ситуация в Тбилиси и в Москве. Митинги и переговоры. Лидеры Украины, Польши и стран Балтии пытаются помочь в урегулировании российско-грузинского конфликта. Российская авиация наносит новый авиаудар по Гори. Последствия гуманитарной катастрофы в Южной Осетии. Это основная главная тема, а также обзор европейских газет, также ей посвященный новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. Итак, президент России Дмитрий Медведев заявил, что готов говорить о мирном урегулировании в Южной Осетии. Это он сказал на встрече с президентом Франции Николя Саркози, который прибыл в Москву для обсуждения предложенного Парижем мирного плана. Но сейчас с нами на связи из грузинской столицы грузинский журналист и аналитик Коба Ликликадзе. В Тбилиси сейчас проходит многотысячный митинг, где Коба и находится. Коба, здравствуйте. И мой первый вопрос к вам. Где именно это происходит и какие звучат лозунги?
Добрый день. Ну, как всегда, это проходит перед домом правительства. Я зашел в гостиницу «Мариуполь», чтобы поспокойнее разговаривать с вами для ваших радиослушателей. Естественно, лозунги только такое, что Грузия никогда не встанет на колени. Если даже российские войска и танки дойдут до Мскети, то Грузия будет воевать и отстаивать свою независимость. И также есть какой-то подъем, настроение, оптимизм того, что российские танки скоро покинут территорию Грузии, российские войска скоро покинут территорию, которую сейчас они занимают, Фоти, Гори, в Кодорском ущелье и в других местах, и что Грузия выйдет из этого вот очень сложного момента ее истории победителей. Вот основном вот такие лозунги и такое настроение.
Коба, скажите, а кто-нибудь из руководителей Грузии присутствует на митинге?
Выступали на ранге заместителя министра иностранных дел, министр по евроинтеграции, и ждут выступления президента Грузии.
Скажите, а по последней информации, вот какова сейчас военная обстановка? Потому что сегодня российская авиация нанесла новый авиаудар по Гори. А где находятся российские сухопутные войска, грузинские силы? Что известно вот на эту минуту?
Грузинские вооруженные силы отступили на всех направлениях. Они вышли, я имею в виду спецподразделение Министерства внутренних дел из Кодорского ущелья. Отступили они и из Цхинвальского направления. Они перегруппировались возле Тбилиси в разных местах. Они эвакуированы и камуфлированы так, чтобы они не были достигнуты для российской авиации. По информации командования вооруженных сил Грузии, основное боевое подразделение и боевая мощь грузинской армии удалось сохранить после налетов авиации. Что касается ситуации, но не очень последней, имею в виду, это не за вот этот последний час, но в течение дня бомбардировки, как заявляет правительство Грузии, правительственный пресс-центр Грузии, бомбардировке был подвергнут центральный район города Гори, где располагался госпиталь, местная администрация, а также маленький город Каспи, где находится производство по цементу. В Кодорском направлении войска и танки продвинулись в село Чхалта и направляются в районный центр Ажара. Там сопротивление, не считая маленьких группировок, нету. То же самое происходит и вокруг Цхинвали, где несколько добровольцев и отряды ополчения, которые остались там, все-таки ведут бой. Но сухопутные войска России, замечены, они в Поти, они маршируют на танках в городе Поти. Это основной транспортный узел для морского и сухопутного сообщения. Преддверие Грузии, как называют, не в горе они находятся, но где-то подалеку в горе, а только где-то они возле Сенаки, но есть информация, что танковая колонна российских вооруженных сил вчера покинула Сенаки. Вот в основном вот такая вот информация.
Коба, спасибо большое. Я напомню, с нами на связи из Тбилиси был грузинский журналист и аналитик Коба Ликликадзе. Вот-вот в Москве должна была начаться совместная пресс-конференция президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози, которые сегодня обсуждали предложенный Парижем мирный план урегулирования конфликта. И за визитом Николя Саркози в Москву сегодня весь день следит мой коллега Данила Гальперович. Данила, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. Действительно, с минуты на минуту мы ожидаем начала пресс-конференции. Переговоры, как уже говорится, продолжились сверх запланированного. В самом их начале было видно, что Саркози и Медведев очень сильно рады друг друга видеть. Оба назвали друг друга «дорогой Николя», «дорогой Дмитрий». И вот с чего начал Дмитрий Медведев.
В начале нашего разговора хотел бы проинформировать о решении, которое принял несколько часов назад. Та операция, которую вел усиленный российский миротворческий контингент, завершена в связи с тем, что цель, которую мы перед собой ставили, достигнута. Агрессор наказан, а его вооруженные силы дезорганизованы. Но самое главное, что мы защитили интересы российских миротворцев и граждан Российской Федерации, проживающих в Южной Осетии. Мы сейчас можем обсудить вопросы окончательного урегулирования проблемы. При обеспечении, как мы уже и говорили, двух условий. Первое – это возвращение всех грузинских войск на исходные позиции дислокации, демилитаризация частичная этих образований воинских. И второе условие – это подписание соответствующего юридически обязательного документа о неприменении силы. То, собственно, над чем работала и французская сторона.
Ну, надо сказать, что это требование, то есть частичной демилитаризации, конечно же, означает, что российская сторона считает себя победительницей в том, что произошло, потому что такого может требовать только победитель. Ну, такого мнения явно не придерживается Николя Саркози, тем не менее, тон его был вполне дружественным и радостным. Заявление о прекращении военных действий с российской стороны – это новость, которую мы ожидали. Ты мне сейчас об этом сказал, и хорошо, что эта новость подтвердилась. Теперь нужно по-настоящему осуществить прекращение огня. Мы должны установить очередность движения к исходным позициям. Совершенно нормально, что Россия хочет отстаивать интересы как своих соотечественников в России, так и русскоязычных людей за границами России. Точно так же нормально, что международное сообщество хочет отстоять и обеспечить территориальную целостность, суверенитет и безопасность Грузии. Франция вчера предложила документ, мы бы хотели, чтобы над ним поработали. И я хочу, чтобы наши российские друзья поняли, что то, что хотят Франция и Европа вообще, это мир. Известно, что по окончании визита в Москву Николя Саркози приедет в Тбилиси, и, видимо, если в Москве будут достигнуты какие-то результаты, то эти результаты будут согласовываться с грузинским лидером Михаилом Саакашвили. Здесь еще и есть элемент челночной дипломатии, потому что Россия всеми своими представителями заявила, что как бы напрямую с Михаилом Саакашвили она больше разговаривать не будет. Александр?
Данила, спасибо большое. Напомню, Данила Гальперович сегодня следил за ходом переговоров в Москве Дмитрия Медведева и Николя Саркози. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что готов говорить о мирном урегулировании в Южной Осетии при обеспечении двух условий – подписании договора о неприменении силы и выводе из региона грузинских сил. Это он сказал в ходе переговоров с президентом Франции Николя Саркози в Москве. До этого Дмитрий Медведев сказал, что принял решение завершить операцию по принуждению Грузии к миру. При обстреле российской авиации грузинского города Гори сегодня утром погибли 6 человек. По данным корреспондента «Радио Свобода», среди убитых ребенок и 2 журналиста. Имена и гражданство журналистов неизвестны. В Тбилиси сейчас проходит многотысячный проправительственный митинг. Сегодня же абхазская армия начала операцию против грузинских войск в верхней части Кадорского ущелья, и Абхазия сообщила, что контролирует уже большую часть его территории. В Брюсселе проходят закрытые консультации послов НАТО по ситуации в Южной Осетии. В них участвуют представители всех 26 стран Союза НАТО и представитель Грузии. Запланированное на сегодня внеочередное заседание Совета Россия-НАТО отложено. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня проведет Дмитрий Волчек. Естественно, вооруженный конфликт на территории Грузии, все его аспекты политические, моральные, военные и прочие будут основной темой этой программы. Дмитрий Волчек сегодня также у нас внимательно читал европейские газеты, и он вместе со мной в студии, чтобы обсудить, что пишут о конфликте. Дмитрий, добрый день, и вам слово.
Добрый день, Александр. Многие европейские газеты публикуют сегодня интервью с грузинскими официальными лицами, в первую очередь с президентом страны. Россия обвиняет нас в развязывании конфликта, но за 12 часов она перебросила на грузинскую территорию 500 танков и 25 тысяч человек, пояснил Михаил Саакашвили в интервью итальянской газете «Република». Это заранее спланированная агрессия. Они хотят свергнуть власть в Грузии, потому что не могут смириться с существованием демократического, независимого правительства у своих границ. То, что происходит сейчас, напоминает 68-й год Чехословакии и 56-й год Венгрии. Россия хочет завладеть энергетическими путями на Кавказе. Южная Осетия только предлог. Этот регион уже давно был превращен в большой военный лагерь с администрацией, назначенной Москвой, и с рабочими местами, связанными только лишь с так называемой российской миротворческой миссией. Мы вернулись к политике 19 века, я бы даже сказал, в каменный век, говорит Михаил Саакашвили. Комментатор итальянской газеты «Република» Антонио Кассезе согласен с этим выводом президента Грузии. Он сравнивает действия России с поведением волка, который, прежде чем сожрать ягненка, предпочитает сначала найти оправдание. Ягненок якобы замутил воду на водопое, а прежде ругал волка, хотя на самом деле он в ту пору еще не родился. Точно так же и Россия, вводя войска в Южную Осетию, утверждает, что она хотела положить конец агрессии против осетин, прекратить этнические чистки и защитить российских граждан. Но эти и другие волчьи доводы безосновательны. Грузия не нарушила ни одной нормы международного права, ибо эта территория находится под ее суверенитетом. В Южной Осетии не было ни геноцида, ни планов проведения этнической чистки. Российские граждане, которых Москва хочет защитить, это осетины, которым Москва недавно предоставила российское гражданство. Так что Россия нарушила устав ООН, вторгшись на территорию суверенного государства, точно так же, как она уже делала это, вторгаясь в Чехословакию и Афганистан. Если итальянский публицист сравнивает Россию и Грузию с волком и ягненком, то историк и писатель Саймон Монтефиори на страницах «Таймс» предлагает другую параллель из животного мира – тигр и мышь. Отвоевание Южной Осетии, полагает Монтефиори, это лишь один из элементов российской кампании, цель которой – восстановить господство над Кавказом и бросить вызов Соединенным Штатам. Новая большая игра ведется за кавказскую и центральноазиатскую нефть, и Запад, возможно, движется к проигрышу в этой игре. Вскормленный нефтяными прибылями, авторитарный режим Владимира Путина активно возрождает мощь страны. Раздавив Чечню, Путин уже проявил свою беспощадную решимость стать хозяином Кавказа. Присутствие НАТО в Грузии перечеркнуло бы эти достижения. Кремль пользуется Абхазией и Южной Осетией как троянскими конями, чтобы подрывать независимость Грузии. И Западу следует протестовать против этой войны, полагает Саймон Монтефиори, с единодушной решительностью. Впервые с момента войны в СССР в Афганистане Москва официально начала кампанию воздушных бомбардировок суверенного государства, продолжая тему французская МОНД. Российские военные операции в Грузии, по сути, открывают новый этап постсоветской истории. Цель Москвы – положить конец расширению НАТО и взять реванш за военные унижения 90-х годов. Эта задача стала одной из основных в системе, созданной Владимиром Путиным. МОНД напоминает, что на саммите НАТО в Бухаресте Украина и Грузия не были приняты в план действий для вступления в Североатлантический союз, но в декабре вопрос должен быть рассмотрен вновь. Теперь, после военного конфликта, по-видимому, от этого плана придется отказаться. Российский президент Медведев предлагал заключить всеевропейское соглашение о безопасности. В целом, этот план свидетельствовал о более примирительном и конструктивном тоне, чем речи Владимира Путина, выдержанные в тональности холодной войны. Но, подвергнув бомбардировке грузинские города, Москва вступила в полное противоречие с этим подходом, заключает французская МОНД.
Дмитрий, спасибо большое. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил нас с некоторыми материалами в свежих европейских газетах, посвященными российско-грузинскому конфликту. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к военной ситуации в Грузии. При обстреле российской авиации грузинского города Гори сегодня, как я уже сказал, погибли 6 человек, среди убитых ребенок и 2 журналиста. Имена и гражданство этих журналистов пока неизвестны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Утром во вторник российская авиация нанесла ракетно-бомбовый удар по центру города Гори. Этот город находится вне территории Южной Осетии, но недалеко от автомагистрали, соединяющей страны Южного Кавказа с Черноморским побережьем. А эта трасса считается официальной границей зоны безопасности грузино-осетинского конфликта. Бомбы упали у ретрансляционной вышки, а также у здания, где размещена администрация региона Шидакартли, соседнего с Южной Осетией. Губернатора и уполномоченного президента в регионе Владимира Вардзелашвили в это время в здании не было. Несколько административных зданий загорелись. Самым трагическим итогом этой бомбардировки стала гибель 6 человек, в том числе журналистов. 2 журналиста из европейских стран находились во время бомбардировки в центре Гори и получили смертельные ранения. Водитель машины, который возил их в Гори, тяжело ранен. К сожалению, пока точно неизвестны их имена и гражданство. На этот счет распространяется очень противоречивая информация. Тем временем операция абхазских властей в Кодорском ущелье непризнанной республики завершена. Грузинское население и грузинские полицейские формирования покинули 5 сел этого анклава, где с 1993 года распространялась юрисдикция официального Тбилиси. Парламент Грузии готовит специальный акт об оккупированных территориях. Отныне грузинские власти не рассматривают Россию в качестве медиатора при урегулировании конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Эти территории объявляются оккупированными врагом. Госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якубашвили посоветовал гражданам не ездить в западном направлении, где стоят российские войска, поскольку там невозможно обеспечить их безопасность. Президент Медведев заявил о завершении боевых действий, однако для нас боевые действия завершатся тогда, когда последний оккупант покинет территорию нашей страны. Тем не менее, мы не можем превращать свой народ в камикадзе. Россия ввела в Южную Осетию 30-тысячную группировку и около 1000 единиц военной техники, отметил господин Якубашвили. В Грузии ждут высоких гостей – президентов Польши, Украины и некоторых других восточноевропейских стран. Особенно большие надежды возлагаются на визит президента Франции Николя Саркози, который и выдвинул мирный план по урегулированию конфликта. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас российский региональный репортаж. Самарская губерния вошла в десятку регионов России, где быстрее и успешнее всего развивается ипотечное кредитование, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Самарская область – единственный регион Приволжского федерального округа, который вошел в десятку самых ипотечных регионов России. По информации социологической компании «Интербизнес-финанс», в прошлом году лидерами по объему выдачи ипотечных кредитов стали Москва и Санкт-Петербург. Самарская область в опубликованном рейтинге самых активных ипотечных регионов заняла 9-е место. В десятку рейтинга регионов, где наиболее развиты ипотечные кредитования, также вошли Свердловская область, Красноярский край, Челябинская область, Югра, Новосибирская и Иркутская области. По состоянию на 1 июля этого года в Самарской области выдано ипотечных кредитов на сумму 8 миллиардов 268 миллионов рублей. Сегодня Самарский регион является одним из самых благоприятных по ипотечному кредитованию, комментирует финансовый аналитик Илья Комиссаров.
Объясняется это прежде всего, наверное, тем, что повышается социальный статус, уровень жизни становится выше, существуют некие гарантии со стороны государства. Плюс сейчас практически каждая коммерческая организация, кредитная организация, она считает своим долгом открыть именно ипотечный кредит, даже те, которые не занимаются кредитованием физических лиц. Ипотеку люди берут, но в основном это, конечно же, идут сейчас молодые семьи, да, то есть, когда появилась программа поддержка молодых семей за рождение ребенка, там оплачивают определенные метры, количество, либо выделяются субсидии, деньги. В основном это идут молодые семьи, либо для расширения жилья.
Ипотечные кредиты обычно предоставляются для таких крупных покупок, как квартира, дача, коттедж. Ипотекой в Самарской области занимаются более 20 банков. По информации социологов Самарского университета, более 75% самарцев, обратившихся в банки за ипотечными кредитами, используют ипотеку для приобретения квартир в новостройках. Сегодня при средней зарплате самарцев 7 тысяч рублей ипотека довольно привлекательная и, пожалуй, единственное возможное средство улучшить жилищные условия. Многим приходится устраиваться на несколько работ, чтобы оплатить ипотечный кредит, ведь средняя выплата по ипотечным кредитам в Самарском регионе составляет 15% годовых, рассказывает самарчанка Ольга Сидорова.
Вообще, конечно, вот у меня дочь взрослая, но у нас трехкомнатная, каждый хотел бы иметь для детей отдельную квартиру, но у нас возможности такой нет. Я знаю, что стройки сейчас идут для молодежи, просто если там вступишь, просто из последних жил люди тянутся, отказывая в себе в каких-то там продуктах, в одежде.
Ипотечные кредиты наиболее привлекательны для среднего класса, говоря по-западному – middle класса. В Самарском регионе это в первую очередь специалисты в области компьютерных технологий, преподаватели вузов и предприниматели. Интересуются ипотекой и молодежь. Сегодняшние студенты говорят про ипотеку как про само собой разумеющееся. Америку спас лизинг, а Россию спасет ипотека, говорит студент Денис Комаров. Молодой человек уже приобрел в кредит автомобиль, а в будущем планирует купить себе в ипотеку квартиру.
Хотелось бы. Хочу. Как закончу, там, на работу устроиться и квартиру в кредит попробую взять. Родители не больно, наверное, там помогут. Больше на себя рассчитываю.
Оформление ипотеки в банке достаточно сложный и долгий процесс. Ипотечные кредиты на новое строящееся жилье являются более дорогими и могут иметь дополнительные ограничения. Например, банк кредитует квартиры в домах только определенного застройщика. Квартиры на вторичном рынке – более отработанный продукт. Покупка квартиры в ипотеку требует серьезных знаний финансового рынка и рынка недвижимости. Наиболее успешны такие сделки для тех, кто работает в строительных фирмах, считает самарчанка Ольга Иванова.
Какие-то юридические, может, аспекты, еще какие-то. Те, кто это делает, естественно, какую-то свою цель преследуют. Люди, которые работают в строительстве самостоятельно, но не работают в строительных организациях, соответственно, через ипотеку, через какие-то другие программы, зарабатывают на жильем, может быть, строят квартиры, не знаю.
О том, что сейчас ипотечные кредиты доступны многим, говорит финансовый аналитик Илья Комиссаров.
Самарская область, она всегда была в числе экономически значимых регионов, в том числе один из богатейших регионов. Здесь сконцентрированы большие средства, большие финансы, экономические возможности. Создаются новые рабочие места, как в промышленности, так и в бизнесе. Государственные привилегии какие-то, государственные программы. Национальные проекты, федеральные проекты, они способствуют тому, что люди начинают чувствовать уверенность в завтрашнем дне, и они соглашаются на долгосрочные проекты, на эти, такие как ипотека. Несмотря на то, что там достаточно высокие проценты, тем не менее люди идут на это, потому что это сейчас единственный, наверное, способ улучшить свои жилищные условия и просто повысить благосостояние.
Развитие ипотечных кредитов позволяет чувствовать себя увереннее и банкам, собственно, выдающим кредиты, и многочисленным строительным фирмам, продающим недвижимость по ипотеке. В ближайшее время в Самарской области будет завершено строительство нескольких коттеджных поселков так называемого middle-класса, в которых жилье будет продаваться исключительно по ипотечной схеме. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Данила Гальперович, а гость студии «Радио Свобода», политик, руководитель общественного комитета «Россия в Объединенной Европе» Владимир Рыжков. Тема беседы – как повлияет российско-грузинский конфликт на отношения России с Западом и можно ли будет говорить вообще о начале новой холодной войны? Время гостей повторяется на волнах «Радио Свобода», как всегда, в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А сейчас вы слушаете «Время Свободы», в Москве 16.30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода», новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что готов говорить о мирном урегулировании в Южной Осетии при обеспечении двух условий – подписании договора о неприменении силы и выводе из региона грузинских сил. Об этом Медведев заявил в ходе переговоров с президентом Франции Николя Саркози, который прибыл в Москву для обсуждения предложенного Парижем мирного плана. До этого президент России Дмитрий Медведев сказал, что принял решение завершить операцию по принуждению Грузии к миру. Цель операции достигнута, безопасность российских миротворцев и мирного населения в зоне грузино-осетинского конфликта обеспечена, заявил Медведев. При обстреле российской авиации грузинского города Гори сегодня утром погибли 6 человек. По данным корреспондента «Радио Свобода», среди убитых ребенок и два журналиста. Их имена и гражданство журналистов неизвестны. Ранее западные информационные агентства сообщали о гибели журналистов из Грузии и Голландии. Сегодня же абхазская армия начала операцию против грузинских войск в верхней части Кадорского ущелья. Руководство непризнанной республики сообщило, что контролирует уже большую часть его территории. В Брюсселе проходят закрытые консультации послов НАТО по ситуации в Южной Осетии. В них участвуют представители всех 26 стран Союза НАТО и представитель Грузии в ЕС Саламе Самадашвили. Запланированное на сегодня внеочередное заседание Совета Россия-НАТО отложено. Командование сил НАТО в Афганистане опровергает информацию о гибели мирных жителей в результате авиаудара. По его данным, все погибшие – боевики. Ранее афганские власти сообщали о гибели в субботу по меньшей мере 12 мирных жителей и ранения еще 18. Число жертв взрыва в городе Пешавар на северо-западе Пакистана возросло до 13, еще 11 ранены. По сообщению полиции, автобус, перевозивший военнослужащих авиабазы, был подорван на управляемой мине. В Брянске совершено нападение на вице-губернатора области Александра Касацкого. Это произошло в понедельник вечером в подъезде дома, где живет чиновник. Он госпитализирован с ножевым ранением в живот. В Дагестане в результате обстрела погибли двое военных автоинспекторов. Нападение было совершено в понедельник вечером на окраине города «Дагестанские огни». Заместитель главного редактора независимой газеты Борис Земцов приговорен к 8 годам заключения по обвинению в мошенничестве и хранении наркотиков. Земцов был арестован в сентябре прошлого года. В Зимбабве состоялся очередной раунд переговоров между властями и оппозицией. По словам президента Роберта Мугабе, разногласия между ним и лидером оппозиции Морганом Цвангираи по-прежнему не были преодолены. Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура. Новости и комментарии». У микрофона Иван Толстой.
Книга Джерома Корси «Народ Обамы» вошел в список бестселлеров, определяемых газетой «Нью-Йорк Таймс». Это критическое исследование, посвященное жизни и деятельности кандидата в президенты от Демократической партии Барака Обамы. В 2004 году Джером Корси написал в соавторстве книгу «Руководить не сможет» о тогдашнем кандидате в президенты от Демократической партии Джоне Керри. Она также была бестселлером. Государственное телевидение Турции начнет в 2009 году вещать на курдском языке. Передачи на курдском смогут смотреть не только жители Турции, но и курды, проживающие в соседних странах. Эксперты считают, что это решение принято под давлением Европейского Союза, в который стремится вступить Турция. 17 августа исполняется 65 лет американскому актеру Роберту Де Ниро, исполнителю главных ролей в фильмах «Охотник на оленей», «Таксист», «Крестный отец» и других. 18 августа исполняется 75 лет режиссеру Роману Поланскому, создателю «Бала вампиров», «Ребенка Розмари», «Китайского квартала», «Пианиста» и других картин. Народная артистка России и Грузии балерина Нина Ананиашвили, выступающая на международном фестивале в Эдинбурге, осудила военную операцию России на территории Грузии. Она обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела Грузии. С возмущением о действиях московского руководства высказался и родившийся, и проживший всю жизнь в России актер Олег Басилашвили. Эту новость комментирует Игорь Померанцев.
Реакция Нины Ананиашвили и Олега Басилашвили естественная. Не надо быть военным экспертом или политологом, чтобы понимать, что действия российской армии в Горе или в Поте никакого отношения к защите российских граждан не имеют. Граждане стран, подвергающихся агрессии, всегда протестуют, и их протесты понятны. Куда большего мужества нужно гражданам, чтобы выразить протест против своих руководителей, которые отдают приказы о вторжении. 40 лет назад в Чехословакию были введены войска СССР и других государств Варшавского договора. Тогда же группа советских граждан сделала заявление, в котором, среди прочего, говорилось: «Мы солидарны с народом Чехословакии. Эти строки продиктованы болью за нашу родину, которую мы желаем видеть истинно великой, свободной и счастливой». Почти все подписавшие это обращение были репрессированы или вынуждены покинуть СССР. Я назову их фамилии, поскольку в современных российских учебниках истории они не упоминаются. Баева, Вишневская, Габай, Горбаневская, Григоренко, Джемилев, Емелькина, Ковалев, Красин, Левитин, Петровский, Плющ, Подьяпольский, Терновский, Якиры, Якобсон.
С новостями культуры вас сегодня познакомили Иван Толстой и Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к вооруженному конфликту на территории Грузии. С начала конфликта зону боевых действий в Южной Осетии покинули более 30 тысяч мирных жителей. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» во Владикавказе Алан Сурбаев.
Общее количество бежавших от войны в Северную Осетию достигает, по официальным данным, 34 тысяч человек. Большая часть из них расселена в общежитиях, санаториях и школах Владикавказа. Часть отправлена в Кабардино-Балкарию, Ставрополье и Ростовскую область. Лагерь для беженцев также разбит в северо-осетинском городе Алагир. Накануне этот лагерь посетил глава Министерства иностранных дел Франции Бернар Кушнер. По его словам, он должен рассказать обо всем увиденном в лагере. Женщины из Тхимвала рассказали дипломату о бедствиях, которые им пришлось пережить за 5 дней войны. В лагере имеются все необходимые условия для обеспечения эвакуированных. Для оказания психологической помощи пострадавшим в республику направлены 17 врачей-психологов, 6 из которых – детские врачи. О пережитом Тхимвале рассказывает воспитательница детского сада Марина Чибирова.
В деревнях вот Мугут, Дедмуха, все там и женщин, и стариков, и всех расстреляли. Снесли все, вот, сравнили с землей. И туда обстреливают градами всякими этими, танки наши заехали. Вот мой муж, вчера он во время этого сражения, он ранен. Вообще, я думаю, что там уже и женщины, и дети вообще на нервной почве, очень нервы не в порядке.
Из Северной Осетии в Тхимвал сегодня отправилась уже вторая колонна МЧС с гуманитарной помощью. Машины везут продовольствие и станции по очистке воды. Между тем, более 100 человек, пострадавших во время военного конфликта, обратились с заявлениями в прокуратуру. Следователи работают как в Южной, так и в Северной Осетии. Эти заявления будут приобщены к материалам уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет при прокуратуре России. Алан Скурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
Еще до окончания боевых действий в Грузии многие наблюдатели заговорили о том, как нынешний конфликт скажется на российско-грузинских отношениях и как отразится он на внутриполитической ситуации в обеих странах. Прогнозы эти безрадостные. Об одной из публикаций на эту тему мой коллега Андрей Шароградский в рубрике «Политика онлайн».
Патриотический пожар. Заместитель главного редактора журнала The New Times Андрей Колесников в комментарии на сайте Газета.ру задумывается уже о последствиях нынешнего российско-грузинского кризиса. Прежде всего о том, как Дмитрию Медведеву предстоит справляться с истерическим патриотическим подъемом, охватившим население.
Разбудить темные инстинкты легко, гораздо труднее загнать их обратно, как джина в бутылку. Главное – не разрушить розничную торговлю продуктами питания на рынках. Бить по городу Цхинвали из установок «Град» нехорошо. Но стоит ли уподобляться противнику, бомбить его города и села, входить на его территорию на такую глубину, что и в самом деле может привидеться антиутопический марш над Тбилиси? Это уже не смешно. Это вам не лобио кушать, как говорил по схожему поводу мастер политического афоризма Йосилиани Джава Константинович. Ситуация в целом напоминает сцену из бессмертного кинофильма Георгия Данелия «Не горюй», где одна сторона не является к другой на бессмысленную дуэль, но все равно по ходу дела погибает. То, что происходит сейчас между Россией и Грузией, та самая бессмысленная дуэль, причем ни одна из сторон не готова признать собственную преступную глупость, ссылаясь на то, что, как в фильме, у пистолета тугой спуск. Одни варварски разрушают Сьенвали, другие бомбят Гори и входят зачем-то в Сенаки. Это чистая антиутопия, напрочь, наотмашь разрушающая имидж обеих сторон конфликта. О третьей осетинской стороне, о ее человеческих жертвах никто уже не вспоминает. Разве что промелькнет фамилия чемпиона Грузии по вольной борьбе 1980 года и сущности неудачливого политика Эдуарда Кокойты.
Грузино-российская, а вовсе не грузино-юго-осетинская ситуация зашла в тупик именно потому, что имидж обеих сторон невосстановим, считает Андрей Колесников.
Например, газета «Нью-Йорк Таймс» только на третий день конфликта дала фотографии из Сьенвали. До этого коллеги с тупым упрямством размещали фотографии, тоже не поднимающие настроение, лишь из разбомбленного квартала Гори, как если бы 2000 жертв грузинских установок «Град» не имели значения. Формулировка немногим отличалась от марксистско-ленинских мантр, мол, Грузия является нашим самым надежным партнером среди постсоветских стран. И что это дает право разрушать город, пусть и очень небольшой по размеру, но заселенный живыми людьми? Абсурд, с одной стороны, провоцировал абсурд с другой, со всем набором абсурдных формулировок. Видите ли, миротворцы и российские военные провели превентивные мероприятия в городе Сенаки, чтобы не допустить обстрела Южной Осетии. Але, где Сенаки с сопредельным городом Зугдиди, в котором играла команда второй лиги чемпионата СССР «Динамо», и где Южная Осетия? В лучшем случае этот поход можно было бы расценить как акцию устрашения, но запугали-то в первую очередь мирное население, а отнюдь ненавидимого лидера революции РОС, перерастающей в революцию ПОС Михаила Саакашвили.
Строго говоря, в пиаре проиграли обе стороны, но проблема в другом, делает вывод Андрей Колесников.
Как теперь тушить этот патриотический пожар в интересах демографической и экономической стабильности в Российской Федерации? Как строить отношения с Евросоюзом, с США, «восьмеркой»? В свою очередь, Михаил Николаевич Саакашвили потерял, пожалуй, что навсегда, мятежные территории, тем самым уменьшив географические размеры Грузии. А главное, Грузия, составляющая источник вдохновения лучших российских поэтов, писателей, кинематографистов и ставшая немаловажной частью российского культурного слоя, отныне канула в лету. Точнее, сохранилась в качестве экспоната в истории. Осталась достоянием ничтожно малого, образованного, уходящего слоя российской интеллигенции, еще способной оценить вклад грузинской культуры в культуру российскую и наоборот.
Война, наверное, надолго рассорила не то чтобы народы, но два государства. И вообще будущее российской государственности, будущее грузинской государственности в новом таком геополитическом контексте, который образовался из-за войны, достаточно неясно. Культурные слои, которые объединяли два народа в течение столетий, они постепенно уходят. Уходят даже те слои, которые успешно работали там в 70-е, 80-е годы, когда модно было увлекаться грузинской культурой, и она была такой системообразующей для российской интеллигенции. Сейчас ничего этого нет, есть только противостояние. Военное, есть накопление, концентрация национализма и ксенофобии, думаю, что взаимное. Скорее всего, с последствиями вот этого обвала придется еще много-много лет разбираться, пока не вырастут новые поколения, не изменится сама государственность, сама культура, сама психология масс в России и в Грузии. Есть и историческая память, есть и взаимопроникновение, в конце концов, народов, потому что достаточно представить, сколько грузин живет на территории Российской Федерации, в столицах, и сколько здесь людей из Грузии занимается бизнесом. Поток в обратную сторону, если из России в Грузию, он существенно менее значимый. Ну, естественно, есть переплетение судеб, есть переплетение культур. Инерция, естественно, должна помочь восстановить отношения. И надо сказать, что наши лидеры тоже достаточно аккуратно выражались в ряде случаев. Говорили о том, что они воюют не с грузинским народом, а с нынешним грузинским руководством. В конце концов, есть русский язык, который тоже объединяет. Да, безусловно, это все поможет, но я боюсь, что это займет время. Даже очень трудно прогнозировать, сколько времени займет вот примирение такое окончательное двух народов, нормализация отношений.
Комментарий Андрея Колесникова на сайте Газета.ру. Политика онлайн. Андрей Шараганский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что готов говорить о мирном урегулировании в Южной Осетии при обеспечении двух условий – подписании договора о неприменении силы и выводе из региона грузинских войск. Об этом Медведев сказал в ходе переговоров с президентом Франции Николя Саркози, который прибыл в Москву для обсуждения предложенного Парижем мирного плана. До этого президент России Дмитрий Медведев заявил, что решил завершить операцию по принуждению Грузии к миру. По его словам, цель операции достигнута, безопасность российских миротворцев и мирного населения в зоне грузино-осетинского конфликта обеспечена. При обстреле российской авиации грузинского города Гори сегодня утром погибли 6 человек. По данным корреспондента «Радио Свобода», среди убитых – ребенок и два журналиста. Их имена и гражданство журналистов неизвестны. Ранее западные информационные агентства сообщали о гибели журналистов из Грузии и Голландии. Российская Минобороны только что опровергла со своей стороны информацию об авианалете на Гори. Абхазская армия сегодня же начала операцию против грузинских войск в верхней части Кадорского ущелья. Руководство Абхазии сообщило, что контролирует уже большую часть его территории. В Брюсселе проходят закрытые консультации послов НАТО по ситуации в Южной Осетии. Запланированное на сегодня внеочередное заседание Совета Россия-НАТО отложено.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди экономическая панорама, которую сегодня подготовил Иван Трефилов.
Центральный банк России повысил прогноз предельного уровня инфляции в стране в 2008 году с 10,5% до 11%, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Неделю назад Министерство экономического развития также повысило оценку темпов роста потребительских цен по итогам текущего года с 10,5% до 11,8%. В январе-июле инфляция в России, согласно официальным данным, составила 9,3%. Общее число действующих кредитных организаций в России в январе-июле сократилось на 12 и составило к 1 августа 1124, сообщил Центральный банк. Количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом за этот период увеличилось с 63 до 71, а с более чем 50% иностранной долей с 23 до 25. Общее число российских кредитных организаций с тем или иным иностранным участием за 7 месяцев года выросло с 202 до 219. Урожай зерна в России в 2008 году будет рекордным за последние 15 лет, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Сейчас, по его словам, уборка зерновых завершена на 34% посевных площадей, что уже позволило собрать в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 53 миллиона тонн зерна. При этом урожайность составляет в среднем более 33 центнеров с гектара, что на 20% выше, чем в прошлом году. Согласно официальному прогнозу, урожай зерна в России в 2008 году составит 85 миллионов тонн, примерно на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 29 июля по 4 августа увеличились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 23 рубля 41 копейку, или по текущему курсу чуть менее 1 доллара. С начала 2008 года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 20,5%. Это в 2,5 раза больше, чем за весь 2007 год. В чем причина возникновения такой ситуации на внутреннем топливном рынке? Об этом президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша.
К сожалению, в этом году произошел один печальный для всех факт, не только для нашей страны, но и вообще, так сказать, в мировом масштабе. Это безудержный рост цен на сырую нефть на мировых рынках. Рост мировой цены, к сожалению, приводит и к соответствующему росту цен на внутреннее топливо. Поэтому причина основная именно эта.
За минувшие недели нефть на мировом рынке заметно подешевела. Однако это не привело к снижению внутренних цен на нефтепродукты. Почему это происходит? И вообще, может ли правительство России сейчас каким-то образом влиять на процесс ценообразования?
Правительство, у него двоякая позиция. С одной стороны, оно должно обеспечивать сдерживание инфляции внутри страны и заботиться о своих гражданах. А с другой стороны, это это очень выгодно для пополнения бюджета и экспорта. И правительство никак не может найти вот компромисс интересов в этом деле. Во-первых. А во-вторых, и, честно, особых рычагов-то у него нет. Экспортные пошлины, да, но антимонопольная служба у нас неоднократно говорила о том, что надо иметь возможность более оперативного изменения экспортной пошлины, потому что сейчас она меняется раз в два месяца, и сегодняшняя пошлина соответствует ценам там трехмесячной давности, и за это время цены выросли, и экспортная пошлина, к сожалению, не является регулятором, является просто фискальным механизмом. Но пока дальше разговоров дело, к сожалению, не идет.
Сегодня в повышении стоимости бензина в России многие по-прежнему винят производителей топлива, якобы согласованно определяющих ситуацию на рынке. Насколько справедливы такие утверждения?
Никакого сговора, конечно, нет. Все компании работают в одинаковых экономических условиях, присущих вот данному рынку. И поэтому, естественно, рост цены на внешнем рынке связан с ростом цены на внутреннем рынке, потому что для любой компании поставки нефти или нефтепродуктов на внутренний рынок и на внешний рынок – это бизнес. И каждая компания старается обеспечить равноприбыльность поставок. Если повышается эффективность поставок на внешний рынок, значит, должна повыситься эффективность поставки на внутренний рынок. И если внутренний рынок будет менее эффективным, он просто обескровится, весь продукт уйдет на внешний рынок. Поэтому равноприбыльность – это основной принцип работы любой компании, в том числе и тех компаний, которые работают на нашем внутреннем рынке. И рост цены там приводит к росту цены внутри страны.
Тем не менее, Федеральная антимонопольная служба проводит расследование в отношении ряда компаний, обвиняя их в согласованном повышении цен на авиакеросин и дизельное топливо. Стоимость последнего сегодня уже практически сравнялась со стоимостью бензина, что весьма нетрадиционно для российского рынка.
Действительно, дизель всегда был дешевле, и, в общем-то, себестоимость у него дешевле, чем у бензина. Но рост цены как раз вытекает из ответа на предыдущий вопрос. В Европе происходит так называемая дизелизация автотранспорта. В силу того, что дизельный двигатель более экономичный, чем бензиновый, очень много автомобилистов пересаживается на автомобили с дизельным двигателем. Это приводит к повышению спроса на дизельное топливо. Естественно, повышение спроса порождает и рост цены на данный продукт. К тому же дизель всегда был один из основных экспортных компонентов нашей вот экспортной корзины. Дизель экспортируется в больших объемах, чем бензин автомобильный.
Это был президент Московской топливной ассоциации Евгений Аркуша. Курс доллара на сегодня 24 рубля 57 копеек. На завтра 24.34. Евро сегодня стоит 36 рублей 78 копеек. Курс на среду 36.18. На международных торгах за евро дают доллар 49 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит, как всегда, репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В польских городах появляется все больше пешеходных зон, куда въезд автомобилем закрыт или очень ограничен. Один из символов Варшавы – Королевский тракт. После ремонта недавно расширился за счет сужения проезжей части. О том, как жители Варшавы боролись за то, чтобы сделать эту улицу пешеходной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Большинство зданий в центре Варшавы – копии довоенных строений. В 1944 году, после подавления Варшавского восстания, гитлеровцы приступили к методическому разрушению центра польской столицы. Однако после войны варшавяне, несмотря, кстати говоря, на некоторое недовольство восточного соседа Польши, восстановили значительную часть исторического центра города в первозданном облике. В том числе воссоздано было и Краковское предместье, часть Королевского тракта, дороги, которая вела из новой столицы Польши Варшавы в старую Краков. Это место – гордость не только варшавян, но и всей Польши. О нем пели в 50-е.
Видел на старое место, не была там от вчера, не могла бы в ночи заснуть, где бы мне пошла дичь. Видел домы в колорах.
Поют и сейчас.
Zrobili
to swoje. последнем фрагменте одного из хитов популярной польской группы T-Love «Варшава» поется как раз о Королевском тракте, старой Варшаве, где свой след оставили Гитлер и Сталин. Еще несколько лет назад Краковское предместье, где, кстати, находится президентский дворец, было в удручающем состоянии. Разбитая дорога, старые грохочущие карусы с едкими выхлопными газами, неровный асфальт на тротуарах. Никак не место для прогулок, а именно таковым его хотели видеть варшавяне. В конце концов, архитекторы, общественность, депутаты городского совета убедили городские власти изменить ситуацию. 2 года ремонта, обошедшегося городу в 40 миллионов долларов, и улица полностью изменилась. Это наша визитная карточка, место встреч варшавян. Хотя мы ходим по этой улице уже многие годы, но сейчас я с радостью открываю обновленное Краковское предместье. Заявила на торжественной церемонии Ханна Гранкевич-Вальс, мэр Варшавы. В день открытия прямо на улице стояли 5 фортепиано. Выпускники столичной музыкальной академии играли произведения Шопена. Новый тракт – это прежде всего значительно расширенные тротуары, меньше места для парковки автомобилей, новое покрытие суженной проезжей части, фонари, клумбы. Варшавяне довольны. Мы очень благодарны тем, кто сделал такой чудесный ремонт. Давно пора было. Хорошо, что наконец и об этом подумали. Здорово.
Раскопаны
еще некоторые фрагменты улицы. Это минус, но и так много сделано. Все же сразу не поправишь. Удобные скамейки придумали, только я боюсь, чтобы не поцарапали их сразу же и не обклеили лишь бы чем. Журналисты тут же подметили, что тротуары на Краковском предместье выложены плиткой, на которой остаются следы от, например, упавшего мороженого или хот-дога. Их очень трудно смыть. Мэрия, однако, как оказалось, уже поручила специалистам провести исследование, каким раствором покрыть плиты, чтобы мыть их нужно было не чаще, чем раз в 2 месяца, говорит заместитель мэра Варшавы Яцек Войцехович. Конечно, всегда можно сделать что-то лучше. Это очевидно. Но, тем не менее, у нас вышло неплохо. Привыкли как-то в последнее время мы в Польше к тому, что ничего не удается. Хоть вы удавитесь, а вот удалось ведь.
Поплачьмы трошки, бо ще удав ремонт.
В день открытия Краковского предместья в польском городе Вроцлав местные газеты написали, что варшавяне радуются отремонтированной улице и новому месту встреч. Однако нечего завидовать. Это Вроцлав своей прекрасной отреставрированной рыночной площадью установил моду на встречи горожан в центре. В таком месте должна быть изюминка, и у нас она как раз есть. Конец цитаты. В городе Лодь также есть подобное место. Улица Петрковска – одна из самых длинных торговых улиц Европы, которая соединяет площади Свободы и Независимости. Здания монументальные здесь, на нашей Петрковской. Здорово, что можно погулять здесь спокойно в центре с семьей или пиво с друзьями попить. Это одна из самых красивых улиц во всей Польше, наверное. До войны еще тут было такое место встреч, прогулок. Мне родители рассказывали, и на фотографиях тоже видел. Говорит пан Кшиштов, коренной житель Лоди. Пешеходы и велосипедисты постепенно вытесняют автомобили из старых центров польских городов. В Варшаве по Краковскому предместью смогут ездить теперь только автобусы, причем исключительно новых марок, и такси.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Алексеем Диковицким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Правозащитные и гуманитарные аспекты ситуации в Южной Осетии и в Грузии станут одной из главных тем следующего часа программы. Ну и, естественно, мы вернемся и к переговорам президента России Дмитрия Медведева с президентом Франции Николя Саркози в Москве. Как реагирует, кстати, французская пресса? Поговорим и об этом. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не хочу участвовать в обмене обвинений.
Пугают детей! Переходят улицу, девочка бежит в свой подвал, ее застрелили!
Корабли Черноморского флота привлечены к операции по принуждению к миру.
Говорится о том, что мы находимся в состоянии войны.
И войска начали наступление на верхнюю часть Ладожского ущелья.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».